Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер». Меня зовут Александр Ананьев. Я продолжаю задавать... Хотя какое там задавать, отец Игорь? Я не задаю уже никаких вопросов. Я сижу, разинув рот, и слушаю вас. Ваше вот это искреннее и даже страстное, поймите меня правильно, даже не рассказ, вы делитесь своим переживанием всего того, что происходит вот в эти дни, сегодня, накануне и будет происходить впереди. Вспомнил, знаете что, слова одного из любимых в прошлом, по крайней мере, музыкантов, Константина Кинчева, помните? «Всем тем, кто знает, что такое любовь, но и умеет ненавидеть». Я тогда не понимал вообще, ну какое отношение любовь имеет к ненависти? И тут вы мне сейчас открыли глаза, что любовь к добру и ненависть к злу, ненависть к греху, это также важно.
Да, ненависть, вот мы говорим о каноне Андрея Крицкого, но я тут сразу мне вспомнилось канон Ангела-Хранителя, который мы читаем перед причастием, там как раз там мысль очень хорошо проходит все время. Именно ненависть, ненависть к злу, но только к тому злу, которое ты в себе ощущаешь, только к тому злу, которое в другом, это не моего ума дело. Здесь очень хорошо в каноне Андрея Крицкого все время говорится о том, что я самый великий грешник, и это объясняется Святой автор канона, он дает пояснение, почему он так считает. Потому что на самом деле ведь на первый взгляд может показаться, и мне приходилось об этом слышать, что люди говорят, ну ведь это же не искренне, ну ведь он знает же он, что есть погрешнее его. Да, но он говорит, потому что я ведением творю, а не неведением. Вот, наверное, сразу это отсылает нас к словам Господа Иисуса Христа на кресте, когда он говорит, чтобы просит Отца Небесного, чтобы не вменил этого греха тем, кто его распинает, потому что не ведают, что творят. Потому что на самом деле, наверное, вот степень виновности заключается даже не только вот в самом характере греха, а в его осознанности. Вот не случайно в церкви неоднократно звучат такие слова, когда человек молится, и, кстати, священник на литургии, он молится о своих грехах и о людских невежествах. Все нехорошее, что делаю лично я должен называть грехами. То, что нехорошее я вижу, делает мой брат, я называю неведением его. И в этом смысле тут как раз канон нам все время вот направляет на то, чтобы беспощадно посмотреть в свое сердце.
Вот главная тема этого канона – «Я самый страшный грешник, виновный более всех людей». Понять это современным умом, современному человеку в современном мире, по-моему, чрезвычайно сложно. Гораздо сложнее, как мне кажется, чем это было людям в прошлом. Мы много исповедуемся, но каемся ли? И вот этот канон, он как раз учит истинному покаянию, и если не научит, то хотя бы поможет сделать какие-то первые шаги к нему. Я правильно понимаю смысл этого четырехдневного чтения канона Андрея Крицкого?
Да, если учесть, что большинство все-таки тех, кто в церкви, они уже не первый год его читают, но всегда приходят в церковь на каждый раз. Вот я с особенным волнением всегда вижу людей, о которых я знаю, что вот этот великий пост их первый раз в жизни, и этот великий канон, который звучит сейчас, они знакомятся с ним в первый раз в жизни, и хочется так помочь им разобраться, потому что, с одной стороны, это прекрасный великий текст, с другой стороны, очень трудный текст и требующий от человека достаточно большой культуры, эрудиции. Но вот если говорить о покаянии, ну, Вы знаете, может быть, я здесь дерзну с вами не совсем согласиться, потому что я не думаю, что современный человек в меньшей степени способен каяться. Мне кажется, человек остается, по сути дела, таким же. И современный человек, они разные, современные человеки. И есть немало людей, которые вот действительно переживают то, что и должен переживать человек.
У меня иной раз до слез какое-то отчаяние, отец Игорь, потому что я понимаю, что вот в окружении всего этого не получается у меня покаяться. Не хватает душевных сил, и хочется выключить мобильный телефон, поставить машину на парковку, уехать в Оптину пустынь, запереться там, и, может быть, там получится по-настоящему. Не исповедоваться вот так формально, потому что каждый раз после исповеди выходишь, думаешь, да что ж такое, ну почему такая формальность, ну почему у меня опять не получилось? А вот, может быть, там получится. И мне кажется, что виной всему вот этот вот внешний мир, вот эта вся суета, вот эти все интернеты, мобильные телефоны, социальные сети, все эти работы, деньги, кредиты. В окружении этого невозможно услышать самого себя.
Может быть, но я думаю, эти же проблемы были раньше, только другие были всякие.
Думаете?
Да, мне так кажется. Может, я слишком как-то наивно это воспринимаю. Просто вот... Вы говорите, не получается каяться. Да? У нас, наверное, в одной из молитв есть, и, Господи, покаяние не есть во мне. Ну, это покаянный канон. Покаяние нет во мне. Я имею волю каяться. То есть ты видишь, Господи, что я имею волю каяться. То есть я имею намерение, по-другому говоря, покаяться. Но... А дальше мы должны все-таки понимать, что и покаяние – это тоже дар Божий. Так же, как и молитва – это дар Божий. Что на самом деле мы можем только вот делать усилия и просить Бога дать мне это покаяние. И, собственно, Великий пост – это прекрасная как раз возможность получить этот дар, потому что Церковь нас ставит в такие условия, чтобы максимально оградить от всего того, насколько возможно в наших условиях жизни, от всего того, что может помешать подлинному покаянию.
Каждый раз удивительная штука, когда вы цитируете какой-то фрагмент из этого покаянного канона, у меня возникает такое радостное ощущение. Так вот, это ж мои слова, я вот так же думал, только сформулировать не мог. А как известно, лучшая книга – это книга, в которой все говорится о том, что мы думали, но как-то сказать не могли, потому что слов таких не знали.
Наверное, потому и дороги для нас церковные молитвы и каноны, что не только вы, и я, и многие слышат в них то, о чем вопрошала душа.
Именно так. И это подводит нас к следующему моменту нашего обсуждения. Пожалуй, это вот эти вот 4 дня, это вот один из немногих периодов, когда богослужение проходит в темноте, при свечах и в синем свете мобильных телефонов. Почему? Потому что в темноте читать книгу довольно тяжело, а с мобильного телефона очень важно, как я понимаю, поскольку смысл вот этого покаянного канона чрезвычайно важен, очень важно иметь на руках как оригинальный текст, так и параллельный перевод на русский язык.
Вообще в церкви принято совершать в темноте те действия, которые предполагают наиболее сосредоточенность человека и на себе, на своей душе, и стремятся к тому, чтобы исключить вообще все то, что может его как-то отвлечь. Вот шестопсалмы читается тоже, да? На каждое утренне все гасятся, все светильники. Вот. Что касается перевода параллельного, ну, это, с одной стороны, мне кажется, было бы хорошо. Я как-то не совсем представляю, как это технически получится, это во время службы сразу читать и то, и другое, и перевод.
Ну, сейчас есть такая техническая возможность, да? Есть специальные, да, сайты, программы, приложения даже есть специальные, которые позволяют слева видеть оригинальный текст, справа видеть перевод, и не мучиться от того, что недостаточно освещения, не у всех одинаково хорошее зрение, там, особенно в условиях ограниченной видимости. И Меня всегда поначалу смущало вот это люди, стоящие в храме с мобильным телефоном. Ну, как так можно? Вы же на спектакль не придете, там, мобильный телефон смотрите, на концерт к Спивакову не придете с мобильным телефоном, а в храме-то уж тем более. Однако нет, люди действительно держат перед собой текст, потому что очень важно не только принимать участие в литургии, в службе, но и понимать, о чем там говорится, и не только вот на оригинале, но и на русском языке современном.
Но вот я здесь должен, к сожалению, все-таки предложить и нашим слушателям, в том числе, все-таки потрудиться и найти время вот не на службе, а дома, угу, прочитать вот эти переводы, комментарии. Мы так и так же не можем же мы, в конце концов, быть на службе, особенно люди, которые работают, вот все то время, которое, допустим, проводят там монахи или священники. И я думаю, может быть, вот недостаток того времени, которое мы проводим в церкви, можно восполнить домашней работой. Было бы очень неплохо, чтобы все-таки человек дома, спокойно, сев за стол, вот, внимательно прочитал, хотя бы что-то вот посмотрел, потому что в храме все настолько, все-таки сам текст, он настолько густой, настолько он наполнен вот содержанием и столько приводит образов из Ветхого Завета, что я почему-то думаю, что все равно, если человек без подготовки вот просто слушает и даже следит за всеми комментариями, которые там в тексте, ему вряд ли удастся без должной подготовки вот сразу все это воспринять.
Постичь хотя бы сотую, да, часть смыслов. Знаете, отец Игорь, сейчас в мировой сети интернет есть традиция. Перед достаточно большими текстами обязательно указывается: на чтение данного отрывка у вас уйдет 20 минут. Потому что не всегда можешь оценить объем. И вот если там какой-то так называемый лонгрид появляется, на его чтение может уйти 20 минут. Сколько времени уйдет дома на чтение вот этого покаянного канона Андрея Крицкого?
Так вот, я даже боюсь, я сейчас не смогу вам ответить. Просто я вообще-то никогда не связывал со временем. Вот есть время, сел и читаешь. Причем это даже читать не как молитву, а потому что может просто встать, и я знаю, так многие делают, и я так делал в свое время, когда еще был в миру, или когда по каким-то причинам не мог служить. Угу. Вот, просто давно вставал, зажигал свечу и просто читал вот то, что положено в этот день, читал этот канон. Вот просто читал вот также вслух, нараспев там. Это одно, это молитва. А тут я даже думаю, что вот то, о чем я сейчас говорю, это даже, наверное, не молитва, а это просто изучение. То есть это тоже своего рода молитва. Да, когда я просто сижу и работаю, что-то для себя выписываю, потому что иногда с некоторыми текстами стоит поработать. Это тоже один из видов молитвы, потому что молитва – это не всегда, когда мы стоим вот в определенном положении и осеняем себя крестом, когда мы, когда мы можем разговаривать с Богом порой и вот сидя за столом, размышляя о чем-то, выписывая, перечитывая что-то, открывая какие-то места в Библии, на которые ссылки. Просто я хочу сразу сказать, что если какой-то человек вот возьмется за это, тут даже дело не во времени, а то, что сколько бы он времени ни потратил, он все равно не исчерпает всей глубины этого смысла. Поэтому, мне кажется, и не стоит ставить перед собой такой задачи. А вот задача такая, хоть ну, в какой-то мере, в какой-то степени открыть для себя то, что читается в Великом Каноне, нисколько не переживая о том, что гораздо больше осталось еще не открытого и не поздного, потому что, дай Бог, мы надеемся, это не последний Великий Пост в нашей жизни, и так постепенно мы будем что-то перечитывать, потом можно же, и не обязательно вот эти 4 дня читали, когда, а потом закрыть, и все. Надо помнить, что еще будет 5-я неделя поста, когда снова будет прочитан уже весь канон за один раз, там будет очень долгая служба, и поэтому можно и в последующие дни. Просто мне кажется, что само по себе вот внимательное вчитывание, медленное вчитывание с комментариями в текст Великого канона – это одно из прекрасных занятий на весь Великий пост. Вот что бы я хотел посоветовать еще. Дело в том, что Великий пост призывает нас обратиться к Ветхому Завету. И вот в первые дни Великого Поста и на протяжении потом всего Великого Поста мы читаем отрывки из Ветхого Завета. Вот сейчас мы начали читать книгу «Бытия», о сотворении мира сегодня читали. Угу. Читается книга притчей Соломоновых, читаются отрывки, сегодня читался отрывок из пророка Исаии. И вот великий канон Андрея Крицкого, он постоянно отсылает нас к Ветхому Завету. Канон этот учит нас, как мы можем читать Ветхий Завет. А вот как мы можем читать Ветхий Завет? Вот мне думается, что если мы, читая Ветхий Завет, видим в нем прежде всего некую священную историю, рассказывающую нам о великих событиях, о творении мира, о великих пророках, патриархах, Аврааме, Исааке, Якове и так далее, то это, конечно, тоже все это правильно и нужно делать, но это не единственное, что мы черпаем в Ветхом Завете. И в огромной степени, и я считаю, даже в большей степени, нам стоит воспринимать Ветхий Завет как книгу о самом себе, о том, что творится в моей душе. Потому что вот так же, как я вот привел пример с Вавилоном, с Египтом, это же все во мне есть, и Египет, и Вавилон, и Иерусалим. Также я думаю, читая Ветхий Завет, я очень много нахожу параллелей со своей жизнью. И вот святые отцы, именно так они и учили читать. И одной из прекрасных школ такого чтения является как раз канон Андрея Крицкого, потому что в этом каноне постоянная отсылка к героям Ветхого Завета, и автор, святитель Андрей Крицкий, он как раз-то все время соотносит то, что те события, которые описаны в Ветхом Завете, с теми событиями, которые происходят в его душе. В себе самом он видит и грехи Адама, и Давида, и покаяние Давидова, и Авессалом находит место, и Ной, и Иов. Все это вот, все они проходят. И вот тут-то как раз беда заключается в том, что наши прихожане плохо знают Ветхий Завет очень часто, мало его читают. И вот хочется, вы знаете, вместо даже того, чтобы читать вот какие-то комментарии на канон Андрея Крицкого, может быть, стоит вот постараться, вот читаем мы канон Андрея Крицкого, встретили какое-то имя там, допустим, Авессалом, да, или Ахитофел, и вот взять, отодвинуть, и вот посмотрю, что вообще это был за человек, кто такой был Авессалом, кто такой был Ахитофел, и прочитать о нем, что возможно, слава богу, сейчас вот в этом отношении сейчас интернет, я наберу даже в Гугле Авессалом, и там все это выйдет, но я призываю гораздо большему, да, может быть, сначала начать именно с этого, чтобы прочитать то, что во всех словарях и справочниках мы очень быстро найдем, и в сети в той же самой, но потом там в этом же в Википедии, не знаю, или где-то еще, там все-таки, слава богу, не просто говорится о тех или иных личностях ветхозаветных, но всегда указываются конкретные главы и стихи Библии где-то есть. И взять Ветхий Завет и просто перечитать вот эти вот отрывки, и тогда я понимаю, что все те отсылки к Ветхому Завету, которые есть в каноне Андрея Крицкого, наверное, не удастся прочитать в этот пост. Ну, хотя бы взять 2-3 имени и перечитать еще раз, что о них сказано, и уже это не забудется, и уже вот эти строки, эти тропари, где упоминаются вот эти ветхозаветные персонажи, они будут восприниматься уже гораздо более глубоко. И так вот постепенно, может быть, вот изучить для себя ну, вот всех тех героев Ветхого Завета, которые упоминаются Андреем Крицким.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Бездна смыслов. космос смыслов великого покаянного канона Андрея Крицкого обсуждаем мы сегодня в программе «Светлый вечер» на «Вопросах неофита» с протоиереем Игорем Гагариным, настоятелем храма Святого Иоанна Предтечи в селе Ивановское. Я не успеваю задавать вам вопросы, как вы открываете для меня новые двери в какие-то новые залы смыслов и новые, так, анфилада залов. Я же воспринимал вот до нашей встречи сегодня вот это чтение великого покаянного канона как какое-то очень красивое поэтическое произведение, которое учит нас искусству покаяния.
Я бы сказал, что здесь канон, вот именно по отношению к канону Андрея Крицкого, воспринимается как конкретная поэтическая форма. Вот, ну, для людей, которые воспитаны нас в светской культуре, да, понятно, например, сонет, вот всем понятно, да, что это очень четкое по своим правилам построенное стихотворение, которое может быть наполнено самыми разными смыслами, но при этом вот должны быть соблюдены определенные формальные требования. Вот так же, наверное, и канон. Он состоит из 9 песен, как я уже сказал. Каждая песня предваряется ирмосом, который вообще-то должен петь хор. Затем идут тропари, они предваряются припевами. Ну, припевов, вот, допустим, на великом покаянном каноне «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Вот так вот, наверное.
То есть один из жанров церковной гимнографии.
Да.
Говоря о великом покаянном каноне Андрея Крицкого, не могу не спросить вас о том, кем был этот Андрей Крицкий. Единственное, что я знаю, что он был немым до 7 лет. Кем был Андрей Крицкий?
Андрей Крицкий был крицким епископом. Родился он в Дамаске. Родился он во второй половине VII века. Прожил он 80 лет всего.
И для тех времен это...
Да, да, прожил он 80 лет, достаточно долгая жизнь, вот, очень насыщенная, наполненная жизнь, и он был прекрасным церковным иерархом, прекрасным проповедником, прекрасным поэтом церковным, потому что канон Андрея Крицкого, который мы с вами знаем, это не единственный канон. Где-то, по-моему, 60 канонов им всего написано, которые используются в наших богослужениях. Поэтому очень много чего было им написано. И вот, кстати, наверное, вот хочется вернуться к тому, с чего вы начали, что до 7 лет был немым. Это удивительно. Еще раз нам как-то подтверждает вот ту истину, что очень часто Бог дает какие-то необыкновенные таланты, необыкновенные дары людям, которые вообще, казалось, обделенные как раз этими талантами в большей степени. Помним, да, Авраам и Сара, которые бездетны, но потом Господь посылает им такого ребенка, в котором потом благословятся все народы земли. То же самое Иоаким и Анна, и рождение Богородицы, Иоанн Предтеча, который родился в семье, в которой уже никто не надеялся, что когда-то будут дети. И вот тут как подумают, что до 7 лет, что значит до 7 лет, не мог говорить ребенок. Что ж, наверное, все, он уже до 2-3 не говорит, еще как-то родители беспокоятся, но еще надеются. Уж для 7, наверное, уже можно махнуть рукой, что теперь, раз уж не говорит, не заговорит никогда. А тут заговорил, да так заговорил, что его устами до сих пор церковь говорит с Богом. И вот это меня очень-очень всегда трогает. Появилось это не просто ведь так, а как говорит предание церковное, после того, как он причастился. Он причастился с святых христовых тайн, и у него открылась вот способность говорить, которая получила такое развитие, которое не у многих уже после этого было такой прекрасный был дар слова.
Завершая разговор о великом покаянном каноне Андрея Крицкого, насколько это возможно, потому что у меня ощущение, что мы только начали этот разговор, я только-только начал понимать. Я ведь правильно понимаю, отец Игорь, что это одна из немногих возможностей коленно-преклонной молитвы?
Ну, сам-то канон не коленопреклонный.
Нет?
Нет, сам канон мы читаем стоя, но подразумевается, конечно, обычно принято вот кандак «душе моя, восстань, что спишь, конец приближается». Вот когда поется этот кандак, мы встаем на колени. Но вообще-то Великим постом много раз ставим на колени, потому что читается молитва Ефрема Сирина,
да,
когда
да.
мы совершаем коленопреклонение четырежды во время этой молитвы на литургии прежде священных даров. То есть коленопреклонение совершается неоднократно. И на Великом повечерии, кстати, которое вот сегодня читалось уже после того, как был прочитан канон Андрея Крицкого. Коленопреклонение – это вообще одна из распространенных таких форм выражения благоговейных чувств перед Богом. Ведь мы читаем даже Евангелие, сам Иисус Христос, преклонив колено, молился. Так что я думаю, что вообще в течение всего года мы неоднократно преклоняем колено перед Богом, но Великим постом гораздо большей степени.
Кстати, вот буквально досужий вопрос относительно молитвы Ефрема Сирина. Я однажды перед трапезой начал ее читать без того, чтобы вставать на колени. На что мне было указано, что вообще-то ее читают вот коленопреклонно. Четыре раза надо встать на колени. Если нет такой возможности, можно ли ее читать? Вопрос неофитский абсолютно. Можно ли ее читать не коленопреклонно?
Да, конечно. Вы знаете, я думаю, что замечание было сделано вам несправедливо, потому что существует определенная традиция прочтения этого канона в контексте богослужения, и там, да, принято именно так. Хотя и там есть люди не совсем здоровые, они не делают этих земных поклонов, никто не имеет права их за это укорять. Но принято, что у кого все нормально, с ногами, со здоровьем, он их делает. Но ни в коем случае, я думаю, не надо думать, будто бы этот канон вообще нельзя прочитать даже и вне Великого Поста. Я знаю людей, которые любят этот, не канон, я прошу прощения, а молитва, которые любят эту молитву и читают каждый день, завершая день, вот прибавляют к своим вечерним молитвам. Ничего там плохого нету. И, конечно же, совсем нет никакого требования обязательно всегда вот сопровождать ее теми земными поклонами, которые мы сопровождаем в храме.
Если сегодня, за вот этот прошедший час, друзья, у вас возникло желание и потребность начать читать Великий канон Андрея Крицкого со всеми пояснениями, со всеми отсылками к Ветхому Завету, так, чтобы хотя бы немножко подняться на одну ступеньку вверх к пониманию этого величайшего произведения, с которым связан Великий пост, который начинается сегодня, значит, мы с отцом Игорем сделали то, ради чего мы встретились сегодня в светлой студии Светлого Радио. О первом дне Великого Поста, в первый день Великого Поста, мы говорили с настоятелем храма Святого Иоанна Предтечи села Ивановское, протоиереем Игорем Гагариным. Спасибо вам большое, отец Игорь.
Спасибо, Господи.
Всего доброго. С вами беседовал Александр Ананьев. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».